Прежде чем мы продолжим обсуждение темы санкальпа, мы поговорим о том, как следует правильно обучаться. Как вы знаете, существует принцип Винаи и Самая. И вы сдаете экзамены по учению. Однако, на самом деле, как Винаи, так и Самая — это не тема для экзамена, а это способ вашей жизни во все время вашего монашества. То есть это то, чем мы должны руководствоваться в жизни. Если же вы очень хорошо щебечете перед стражем Дхармы, сдавая экзамены, а в обычной жизни элементарные пункты 14 коренных падений забываете, это ни в коем случае нельзя назвать принципом соблюдения Самая. Мы рассмотрим последовательно Самая в отношении трех драгоценностей.
Путь благоговения. На этом пути четыре составляющие ветви. Первое. Не отыскивать в гуру недостатков. Формальное понимание, неупроченное верой Таева Бодхачняна, Паду видеть в самом Манджрошри не более чем женатого монаха с детьми. И такое восприятие помешало ему достичь высших сиддхи. Подобным же образом, твоя собственная предрасположенность, предубежденность ума, заставляет тебя видеть недостатки в гуру. Но как у Будды могут быть недостатки? Что бы он ни делал, пусть он творит это. Даже если ты видишь, что твой гуру употребляет женщину, говорит ложь и так далее, смиренно размысли так. Все это – несокрушимые искусственные средства для духовной тренировки учеников. Посредством и таких методов он привел множество живых существ к духовной зрелости и к освобождению. Это в сотни, в тысячи раз более чудесно, чем оберегание к чистоте свода моральных правил Винаи. Это не обман, не лицемерие, но наивысшая норма поведения. В частности, когда он бранит тебя, думай: он разрушает мои пагубные деяния. Когда он колотит тебя, думай: он изгоняет из меня того демона, который мешает моему духовному росту. И помимо всего, памятуй о том факте, что твой гуру любит тебя как отец, любит своего сына.
Как вы понимаете, смысл соблюдения Самая – это то, что требуется ученику более чем учителю. Собственно, будучи самодостаточной личностью, гуру ни в коем случае не нуждается ни в каких особых взаимоотношениях, почитания или знака внимания. Это было бы для него как бы смешно. Но что это еще за способ свое эго тешить? Будучи в состоянии растворенного эго, он никогда такими игрушками даже не думает о них. Поскольку он знает, что есть суть вещей. Однако это способ тренировки, воспитания ученика к возвышенному и чистому видению. Постепенно такое видение он должен также и применить к самому себе.
Он беспредельно милосерден. Если он и выглядит неудовлетворенным или безразличным к тебе, то это те воздаяния, которые устранят твои остающиеся кармические омрачения. Старайся угодить и порадовать гуру служением ему всевозможными путями.
Принцип сама – это не так же, не то чтобы сделать из гуру фетиш. Если вы просто влюбляетесь в гуру, делаете из него фетиш, то вы просто идолопоклонники. Ну, то есть, вы видите его как человека, как личность, и проецируете на него все прекрасные качества. Однако учение тантры более сложно, чем кажется. Оно гораздо более сложное, и в том числе и гуру-йога – это нечто гораздо более глубокое. Принцип не в том, чтобы стать идолопоклонниками, делать из гуру фетиш, забыв свое собственное сознание. На пути бхакти, в принципе, даже такая практика существует. Но в анутара-тантре гуру-йога на два порядка выше и сложнее. Принцип в том, чтобы, узнавая в гуру принцип абсолютного сознания, узнавать его также в себе, до тех пор, пока сознание гуру и сознание твое собственное не будет на одной частоте. Цель духовного учителя – это помочь ученику стать мастером, помочь пробудить его собственный безграничный потенциал. Для этого существуют определенные принципы взаимоотношений, которые должны свято соблюдаться. Всегда будьте аккуратны при поддержании и соблюдении самай и в любых ситуациях, которые могут их поколебать. Делая намасте, знайте, что в намасте прежде всего должны складываться не руки, а сердце. Должно быть возвышенное состояние. В конце концов, это возвышенное состояние проникнет в вас. Находится ли гуру рядом, или вы находитесь сами с собой, вы будете распознавать свой безграничный ум как гуру, как садгуру внутри, и всегда находиться в возвышенном состоянии. Очень следует беречь сама и никогда не допускать омрачений, потому что омрачение самай приносит большие пагубные результаты, сводит на нет усилия в духовной практике. Махасидхи предупреждали об этом. Есть такое выражение: «Одна секунда восприятия гуру как обычного человека сводит на нет десятилетнюю практику ретрита».
Короче, не отыскивай пороков гуру. Второе. Цени и понимай положительные аспекты во всех его деяниях. Из высказываний великих Панджутпа. Содеянное драгоценным, совершенным гуру, неважно что и как, то это благо. Любое из его деяний превосходно. В его руках и грязная работа мясника есть благо для животных в час закланья, ведь преисполнен сострадание его труд. Когда он женщиной в саите и греховном, то качества его растут, не угасают, вслед новые себя являют. Вот тот знак, что метод с мудростью неразделимо слитый. И ложь его, водящая нас за нос, то верный признак мудрых методов гуру, которыми ведет он нас к освобождению. Когда гуру крадет, то краденные вещи преображаются во все необходимое, что облегчает муки нищеты у всех существ. Когда такой гуру бранится сквернословием, то матюки его — суть мантр могучих череда, сметающие прочь мучения и препоны. Его побои — суть благословения, благодати, которые приносят урожай обоих ситхи, которые на радость всем, кто почитает гуру. То есть, как сказано выше, восприемли только положительные аспекты во всех его деяниях.
Когда вы находитесь в санге, в взаимоотношениях с гуру, с учением, вам всегда требуется быть бдительным. Привыкая воспринимать гуру как драгоценность, вы со временем научитесь воспринимать как драгоценность свою исконную природу, свое «я», а затем самого себя. Привыкая воспринимать Будду как проявление Абсолюта, со временем вы приучаетесь и воспринимать себя как проявление Абсолюта. Приучаясь изучать Дхарму как великую драгоценность, со временем вы приучаетесь воспринимать свое постигающее сознание как великую драгоценность. Находясь в поле санги и приучаясь видеть ее чистой, священной и совершенной мандалой, вы со временем приучаетесь видеть весь мир и все собственные энергии чистыми, совершенными. Вначале практика имеет внешний характер, затем она переходит вовнутрь. Этот принцип гораздо важнее, чем понимание каких-либо методов.
Благочестивое почитание гуру включает не только участие всех ваших мыслей, но и ваших действий. Самое главное – это развитие всеохватывающей убежденности, что ваш гуру – суть Будда. Такая убежденность совершенно необходима для обретения любой формы интуитивного откровения. Если вы намереваетесь помочь себе и преодолеть все страдания, достигнув освобождения, или же достичь совершенного состояния всепросветленного Будды, дабы быть способным помогать другим, то только ваш гуру может указать вам праведный путь, если сам он уже достиг этих высот. Если же вы сомневаетесь в компетенции и способности вашего гуру вести вас, ваша практика будет крайне нестойкой, и вам не удастся достичь сколь-нибудь конкретного прогресса. Вы должны быть всецело уверены, что можно стать пробудившимся, что ваш гуру является живым доказательством этого, и что, следуя учениям Будды, в полном соответствии с его предписаниями, вы можете достичь того же самого. Только так можно извлечь какую-нибудь пользу из указанной практики. Поэтому восприятие только благих качеств в своем учителе есть единственный путь развития таких же качеств в себе. Таким образом, если вы приучили себя видеть в своем гуру только благие качества и никогда не замечать любых его недостатков, то такое позитивное воззрение начнет со временем преобладать, усиливаясь и отражаясь в вашем собственном состоянии разума. Каждый несет в себе Будда-натуру, ясное, незамутненное, состояние чистого разума, не основанное ни на какой якобы истинной независимой сущности. Если вы способны воспринимать вашего гуру как Будду, значит вы обладаете способностью и возможностью активизации и реализации своей Будда-натуры.
Чистое видение – это то, что приходит не сразу. Вот опытные монахи, они когда иногда встречаются с проявлением нечистого видения, у них всегда очень такое, очень бдительное сознание. Один ученик пришел к одному мастеру, учителю. Этот учитель был монахом и был очень беден. Он медитировал, сидя в заброшенном доме на вершине горы. Обладая сильными критическими способностями, этот ученик подумал: «Да что этот монах? У него нет никаких способностей, он бедный, у него нет никакой шакти, никаких ситхи. Он не может проявить, чтобы сделать себе элементарные условия». Разочарованный, он пошел искать другого гуру. Когда пришел другой ученик с большим потенциалом чистого видения, он подумал: «О, такой отрешенный монах, он совершенно не заботится даже о теле, он все время в самадхи». И он был очень воодушевлен. Затем, когда они встретились после общения, они рассказали друг другу о своих впечатлениях, и они удивились, что их впечатления были полностью противоположные, хотя они посещали одного и того же человека. Действительно так. Мы видим мир через наше собственное сознание. И лучше видеть его чистыми глазами. Затем они отправились к другому мастеру. Этот мастер жил в полной противоположности первому. Он жил как царь, как король, в своем ашраме, очень богатым, окруженный толпами преданных учеников, сотнями и тысячами, среди музыки, драгоценных камней и прочего. Первый ученик с нечистым видением подумал: «Да это вообще не практикующий, он привязан к мирским богатствам, материальным, он живет в такой роскоши, да разве это йог?» С большим возмущением он ушел из этого ашрама. Когда пришел другой ученик, он увидел: «О, это настоящий гуру, у него есть мирские ситхи, он может проявлять материальную энергию, управлять ее. Его намерения, видать, безупречны, коль он сумел собрать, сконцентрировать вокруг себя такую шакти. Простой человек наверняка такого не смог бы». Он снова ушел большим воодушевлением. Когда они встретились и сравнили свои впечатления, они снова удивились, насколько их взгляды расходились и были противоположными. Мир таков, каким мы его тренируемся воспринимать. Если вы упражняетесь в практике чистого видения и недвойственности, вы должны знать этот секрет. Мир не существует сам по себе. Люди не менялись, но меняется восприятие. Когда мы ступаем на духовный путь, мы берем в руки рычаги восприятия. Мы сами должны начать направлять наше восприятие так, как того требует дхарма. Многие годы я читаю лекции ученикам, я один и тот же. Я читаю одни и те же лекции, выслушиваю одни и те же проблемы, передаю одни и те же передачи во многих городах. Уже идет второе десятилетие. Я не чувствую, что я что-либо делаю. Некоторые из моих учеников реализовали просветление. Некоторые не смогли сделать шаг, даже шаг в дхарме, искусившись какими-то соблазнами. Некоторые что-то получили, но на этом и остановились. Некоторые далеко продвинулись, хоть еще не реализовали просветление, но упорно и прямо идут к нему. Солнце светит всегда одинаково. Дух просветленных, пробужденных и святых всегда одинаков. Но восприятие их другими существами всегда разное, потому что умы существ различные в соответствии с кармами. Также, пока я буду жить в этом теле, я буду всю жизнь делать то же самое. Давать одни и те же передачи, читать одни и те же лекции, печатать сутры, ваять статуи святых, открывать филиалы в других монастырях, в других местах. Передавать различные учения ученикам. Будет все одно и то же. до тех пор, пока ученики не будут прояснять свою природу. Но когда ученик практикует, его сознание может быть непостоянным. Оно меняется, когда он открывает себе новые слои сознания. Он должен быть готов к этому. Он должен уметь противостоять напору собственных карм. Мары, искушения и соблазны существуют. Святые не раз предупреждают об этом. И йогин должен быть подобным духовному воину, который побеждает всех мар силой своих знаний, воли и чистого видения. Самаи подобны такому мощному щиту, который оберегает ученика. Поэтому ученик хранит эту священную связь как драгоценное сокровище в своем сердце. Это выдержки из текста, называемого «50 стров благочестивого почитания гуру», гуру Панча Шикха. Она была написана примерно в первом веке до нашей эры знаменитым индийским поэтом, буддийским автором Ашвагошей. Он был известен под многими именами: Арьяшура, Матричета, Датричета, Пхавидева. Он был современником царя Канишки из династии Кушаны. Сам был практикующим тантры и сутры.
Трижды на день с высшей верой, с цветами, со сложенными у сердца ладонями, с подношениями мандала должна высказываться. С подношением мандала должно высказываться то уважение, которое питаете к своему учителю, проповедующему тантрический путь, преклоняя челом к его стопам. Будучи учеником, должно рассматривать гуру как пробужденное существо.
Там, где комментарий, говорите, комментарий. Шлоку отделяйте.
Комментарий. Будучи учеником, должно рассматривать гуру как пробужденное существо. Даже если, по его мнению, он и не является пробужденным, а вы его ученик, уже достигший уровня Будды, определив учителя, должно по-прежнему высказывать ему свое уважение и воздавать почести. Например, Майтрея, пятый и следующий Будда из тысячи Будд этой мировой эпохи, который ныне правит буддовым поле Тушита, достиг пробуждения прежде своего гуру, Будду Шакьямуни. Но дабы выказать уважение к своему гуру, он поставил себе на главу ступу. Иными словами, обучение у гуру не должно уподобляться убийству оленя с целью извлечь его мускус, а труп выбросить. Даже после достижения просветления должно по-прежнему продолжать почитать своего гуру, который сделал все возможное для ваших духовных свершений.
Я читал, что когда Миларепа обучался у Марпы, то его почтение к Марпе было таково, что он, когда его жена Марпы, Дамема, ходила доить коров, бросался в грязь и просил Дамему сесть на него, чтобы ей было удобнее, пока она доила корову, а сам в это время лежал в грязи. В тантре, в более низших видах тантры, процесс самаи подтверждается внешними какими-то вещами, простираниями, гуру-йога и прочими, трижды в день. Однако в анутантре, в анутара-тантре у нас не придается значения церемониальным каким-то вещам. В основном гуру-йога заключается в поддержании безопорного присутствия и рассмотрении этого безопорного присутствия как ума-гуру и интеграции с ним. Другими словами, всякий раз, когда вы входите в естественное состояние, то вы вспоминаете, что это и есть принцип гуру, объединяясь с ним, возвышая свое сознание.
Дабы не обесценивать слова клятвы, как со стороны гуру, так и со стороны ученика, необходимо произвести предварительную проверку, чтобы определить, достоин ли каждый из них взаимоотношения гуру-ученик. Комментарий. В тантрических посвящениях существует множество сводов обетов, которые, однако, не отменяют важных для духовного прогресса практических действий и процедур. Ученик ручается своим словом клятвы никогда не нарушать этих обетов. Например, обета всегда видеть своего гуру неразделимым с божеством, в практику которого ученик посвящен. Такие божества, а в равной мере и гуру, обладают той же пробужденной природой, что и все Будды, отличаясь только в явленном ими аспекте. Гуру со своей стороны ручается словом клятвы никогда не раскрывать тантрических тайн тем, кто не способен постичь и сохранить их.
Есть также принцип самаи, связанный с учением, с тайным учением, с тайнами учения. Если вы имеете какие-либо тайные передачи и легкомысленно к ним относитесь, это большой минус. Это создает настоящее духовное, может быть, создать настоящее духовное препятствие. Это относится к тайным передачам, к каким-то конкретным методикам, к учениям типа практикам темного ретрита джоти-йоги, каким-то личным наставлением. Все это следует беречь как зеницу своего ока. Не следует также допытываться, что другой человек получил. Если это другой человек получил, то это только для него. Возможно, то, что поможет ему, вам принесет вред. Следует понимать, эти моменты, они очень личностные, они касаются кармы отдельного индивидуального человека. Почему учение тайное? Потому что все чистое, священное и глубокое требует бережного хранения. Это как особый бриллиант, он всегда под охраной. Есть такая поговорка: богам ненавистно, когда разбалтывают тайны, потому что все тонкое, утонченное и глубокое легко рушится, если его касаются нечистые человеческие мысли, нечистое восприятие. Если вы хорошо изучаете тексты классические, то вы часто видите, что такое подчеркивается. Это подчеркивается в алхимии при выплавлении мистического золота. Это подчеркивается в трактатах по достижению аюрведического долголетия Каякальпа, когда делаются особые составы, которые передаются только от учителя к ученику. В особых трактатах, которые учат, как делать вытяжки из растений, минералов или грибов для достижения бессмертия. В трактатах по тантре, которые учат, как призывать божеств для достижения ситхи. Везде подчеркивается этот принцип. Потому что если этот трактат разглашается недолжным образом, то божества, как бы стоящие за этим методом, начинают быть недовольными. За всеми тайными вещами стоят божественные духи. Мирские духи, божества. И когда человек передает какие-то тонкие учения, то он как бы связывает того, кому он передает, с этими божествами. И такая связь, она видится более высокими существами. Если эта связь неправильная, то есть если в мир богов или божественных духов посылается неправильное сознание, не самайное, то это вызывает недовольство дакини, хранителей учений и прочего, и они наказывают. Они наказывают того, кто передает учение, и того, кто его, получив, неправильно выбалтывает. Это не относится к учению каких-то простых вещей, ну, к примеру, Сахита Кумбака, то, что можно прочитать в любой книге и знает любой йогин. В общем, такие учения не являются уж очень тайными, или первый комплекс асан, там, джаланети. Один человек объяснил джаланети, а потом, когда услышал, испугался очень сильно, не раскрыл он великую тайну. Я говорю, нет, такие учения не являются особо таинственными. Но есть раздел учений, который действительно следует оберегать, как оберегают семейную реликвию от взглядов постороннего. Вопрос, да? Да.
В нашем учении самое главное это естественное состояние, в этом состоянии как-то настраиваться. Но это очень сложно для начинающего, я считаю, что достижение. И можно ли вот эти ритуалы использовать для взращивания благоговения учителю, то есть ритуалы сутры, тантры, как растения выращиваемые из зернышка, превращаем в дерево. Также и вот эти ритуалы, они для меня, допустим, важны, пока я в естественном состоянии прибыла. Можно ли использовать различные молитвы, переставы, еще другие какие-то вещи, которые
описаны? Да, можно. Все более низшие методы вы можете использовать без проблем. То есть принцип такой, если вы практикуете более высокое учение, то методы более низкого учения вы всегда можете использовать как подспорье.
Точно так же, как молоко львицы нельзя хранить в глиняном горшке, так и сокровенные мощные методы тантры нельзя передавать тем, кто не готов. Если, возложив на себя такие обеты, гуру или ученик нарушили бы свое слово, то ни одному из них не удалось бы достичь своей цели, и каждого ждали бы весьма серьезные неблагоприятные последствия. Поэтому взаимная проверка готовности к отношениям гуру-ученик совершенно необходима прежде, чем такие отношения возникнут.
Иногда гуру делает такую штуку. Это испытанный прием, на который многие покупаются. Он ему с большим секретом сообщает, делает какое-то сообщение, ну, какую-либо сутру, текст какой-либо, говоря, хранить его в тайне. А затем посылает к нему другого ученика, якобы, который хотел бы очень сильно выведать это. И этот ученик уже, он сам послан гуру, и он пытается выведать этот текст. И если ученик не может сохранить, уступает чужому любопытству, выдает его, то такой ученик признается недолжным сосудом. Это такой один из распространенных уловок. Я читал, в монастыре Шаолинь делали по-другому. Человеку дают портфель, внутри которого вакса, черная мазь. Но говорят, нужно донести его в другое место, но ни в коем случае его не раскрывать и не смотреть, что внутри. Но портфель свободно открывается. И когда ученик несет его, если он любопытен, он обязательно посмотрит. Но когда он засунет руку, он ее испачкает. И когда он придет в домик, куда он должен был принести, это сразу будет видно.
В древние времена, чтобы получить посвящение потенциальному кандидату в ученики, приходилось испрашивать его в течение 3 лет. Посвящение не было чем-то случайным. Заставляя ученика ждать так долго, Гуру внушал ему всю серьезность вступления на тантрический путь, проверял его и убеждался, что он должным образом подготовлен. Нередко гуру приходилось заставлять ученика ждать еще дольше, прежде чем он раскрывал ему что-либо. Гуру должен был непрестанно тестировать характер ученика, и только тогда, когда в его характере не оставалось никаких тайн, гуру мог признать его полноправным своим учеником.
Я прошу стража Дхармы отпечатать этот текст и раздать всем монахам и послушникам, поскольку он очень большой. Это один из лучших текстов по практике гуру-йоги. Следует руководствоваться подобными наставлениями в своей жизни. Это нечто, чем следует руководствоваться. Так, мы продолжаем обсуждение темы санкальпы. Принципы применения санкальпы. Однонаправленность. Санкальпа должна однонаправленно удерживаться в сознании йогина с глубокой концентрацией. Если нет концентрации, результат не будет достигнут. Непрерывность. Санкальпа, особенно высшая, должна непрерывно удерживаться в сознании без отвлечений. Низшие санкальпы, выражаемые в словах и мыслях, следует повторять в отведенное время. Пхава. Санкальпа должна сопровождаться пхавой, внутренним ощущением. Если пхава отсутствует, санкальпа не имеет силы. Допустим, когда вы медитируете на божественную гордость Ахам Брахмасми, если формально повторяется Мхаваки Ахам Брахмасми, она не обладает силой. Если же вы, медитируя Ахам Брахмасми, вызываете все наполненное ощущение, дающее воодушевление, ваша практика двигается правильно. Если вы практикуете это сон и повторяете просто это сон, это не то. Если вы практикуете это сон и у вас есть пхава, вы как бы ощущаете остро всю неадекватность, такую, что вам хочется захохотать от нереальности, и при этом вы прячете вот это вот чувство. Острое ощущение неадекватности и у вас повышенная яркость, бдительность, словно вы ходите в неком таинственном мире, словно все непостижимо, нереально, и вы вот на этой грани, вот почти что бродите во сне. Вы правильно практикуете санкальпу, это сон. Низшие санкальпы должны выражаться максимально кратко и ясно. Сила санкальпы увеличивается благодаря подношениям. Подношения бывают мирные, нейтральные, гневные. Мирные – благовония, сладости, цветы. Нейтральные – работа, обет, служение. Гневные – тапас, суровый обет, голодание. Это способы, как можно усилить собственную санкальпу. К примеру, когда вы практикуете какую-либо санкальпу, и вы ради этой санкальпы что-либо делаете, эта санкальпа увеличивается. Допустим, в Индии часто, если у матери заболевает ребенок, она дает обет. Есть только левой рукой, пока ребенок не исцелится. Благодаря этому сила ее сознания, заслуга от такого тапаса, направляется на тонкое тело ребенка и меняет астральную ситуацию. Или если какого-либо брахмана обидели, он дает клятву не завязывать свою шикху до тех пор, пока обидчик не извинится перед ним. И благодаря этому сила его сознания обретает большую силу, влияя на этого обидчика. Таким же образом, вы можете усиливать свою санкальпу, когда ради своей санкальпы вы чего-то много делаете. Когда вы практикуете санкальпу перед сном, выражая намерение быть осознанным, она должна быть ясной, краткой, сопровождаться бхавой или визуализацией того, как вы будете осознанными во сне, как вы будете чувствовать себя в йоге сновидений. Если вы делаете санкальпу вечернюю перед сном, и она не работает, вам следует обратить внимание, что она слабая. Вам надо ее подкорректировать. Наивысшим подношением является полное предание себя Всевышнему Источнику и санкальпе как проявление Всевышнего Источника с отсечением надежды, страха и личной выгоды. Что такое наивысшее подношение при практике санкальпы? Это когда вы полностью предаете себя методу. Допустим, вы практикуете атмавичару, и вы отдаете всего себя. Когда вы чувствуете, что вот этому чувству «я», вы должны поднести всю свою жизнь. Тогда атмавичара начинает работать. Или если вы практикуете бесконечное, какую-нибудь другую санкальпу, вы должны стать иллюзорным телом этой санкальпы, то есть стать буквально воплощением этой санкальпы. Тогда она обретает большую силу. Мы часто говорим о самоотдаче, самоотдаче методу. Если вы практикуете какой-либо метод, связанный с санкальпой, только в случае полной самоотдачи себя этому методу, он принесет вам настоящую пользу. Тот, кто хочет достичь совершенства, для себя его не достигает. Тот, кто желает блага другим, его обретает легко. Другой принцип, как увеличить силу санкальпы, это всегда подходить к практике санкальпы с неэгоистичным сознанием, с неличностным, сверхличным сознанием, сознанием, которое выходит за пределы самого себя. Как правило, те, кто не эгоистично живут, помогают другим, они сами тоже успешно практикуют, потому что у них нет сильных надежд, страхов, привязанности к самому себе. Всегда есть два рода людей. Те, кто помогают другим, и те, кто очень обеспокоены собой. Те, кто очень обеспокоены собой, имеют трудности в практике. Те, кто помогает другим, легко продвигаются. Следующий принцип. Не следует менять часто санкальпу или держать в уме много санкальп одновременно. Не следует придавать санкальпе слишком конкретную форму. Созерцая санкальпу, следует всегда ее объединять с естественным состоянием. Таковы принципы применения санкальпы.
У
получается так, чем больше ты прикладываешь шахти к санкальпе, тем больше ты, получается, вызываешь огонь на себя. И сразу возникают такие, грубо говоря, препятствия, то есть привлекается такой шахти, который пытается сбить твой санкальпу. Как в таких случаях?
Какую санкальпу?
Ну, неважно, то есть даже тапас какой-нибудь пытается или что-то, возникает, все начинает влиять на тебя так, что ты эту санкальпу как бы не выполнил. Что в таких
ситуациях? Ну, отступить чуть-чуть назад, гибкость проявить. Может быть, ваш тапас беспокоит каких-нибудь духов с вами связанных, им от этого неудобно, и они начинают вас провоцировать. Такое бывает. Если вы объединяете санкальпу с присутствием, она обретает большую гибкость и силу, и все препятствия должны нейтрализовываться. Когда я жил в Москве в гостинице, во всей гостинице нашлось только одно место – стена, которая выходила к моему номеру. И там с утра до вечера люди сверлили, долбили стену и буравили ее все время, пока я там жил. Вот такое яростное благословение. Часто бывает, наши сознания замечают существа других миров, и они на него как-то реагируют по-своему каждый, в зависимости от кармы.
Те, кто практикует для себя, те трудно видят, трудно практиковать. А те, кто практикует, стараются помогать другим, это хорошо. Я просто не понимаю, человек приходит ради себя сюда, ради себя.
Да.
И он хочет что-то для себя.
Конечно.
А когда он хочет там кого-то спасти, помните, вы сами говорили, если человек хочет спасти мир, пора спасать его.
Да.
Поэтому я как-то
надо разобраться в этом.
Мне не получается,
и мир спасать, и себя.
Да, одновременно. Как-то хочется больше себя все время.
Хорошо. Надо в этом разобраться. Значит, во-первых, разумеется, мы занимаемся спасением себя. Однако, когда мы начинаем заниматься спасением себя, то нам учителя и наставления говорят, что чтобы спасти себя, ты должен научиться отказываться от себя. Потому что то, что тебя держит в иллюзии, и как раз является вот этой идеей «я». И чтобы спасти себя, ты должен выйти на сверхличностный уровень. Другими словами, лучший способ спасти себя – это превзойти самого себя. И выйти на вот этот самый сверхличностный уровень. Поэтому дается такая установка – выходи на сверхличностный уровень, не будь привязан к себе. А уловки для этого или методы разные бывают. К примеру, бодхичитта, помощь другим, спасение другим. Однако на самом деле это следует рассматривать не как нечто объективное, внешнее спасение других, а как способ выйти на сверхличностный уровень, трансцендировать свое маленькое «я», потому что вот это вот самое «себя», которое стремится спасти себя, оно как раз и является тем самым камнем, которое заставляет идти на дно сансары. Это парадокс, но если в общем интуиция есть, то можно понять. Другими словами, если ты желаешь блага самому себе, если ты великий эгоист, то от самого себя отказывайся и желай блага в первую очередь другим. Это парадокс, но так, желая блага другим, мы и сами себе получаем огромное благо. Тем не менее, конечно, когда мы говорим о помощи другим, не следует в двойственности думать, будто есть некоторые другие, и которым мы всерьез как-то помогаем, и в этом наша миссия со всего этого нечто раскручивать. Когда святой или бодхисаттва помогает другим, он не имеет таких мыслей, что он помогает другим. Потому что если бы он имел такие мысли, я помогаю другим, он цеплялся бы за ложное восприятие, за эго, за личность. Поэтому он помогает другим, как бы на самом деле не помогая им, не видя никаких других вне своего собственного «я». Вот если вы почитаете Варджачедика Пражнапарамита Сутру, вы это поймете. И как бы у нас вот этот термин «помогать другим» следует воспринимать, ну, скорее как некую установку в сознание на отрешение от собственной малой личности, чтобы приучить себя отрешаться от такой малой личности. Понятно? Есть такая практика, называемая обмен себя с другими, где человек садится и медитирует. Вот этот человек, он страдает, или он такой-то. Или он медитирует на того человека, который его обидел. И пытается сам встать на его место. Поменять себя с ним местами и войти в его шкуру. И когда он смотрит на позицию другого человека, внезапно он понимает всю работу сознания другого человека. Он понимает, почему он так сделал. И в нем проявляется огромное сострадание. Он видит, допустим, что тот человек, который его обидел, на самом деле он сделал это из-за того, что он сам страдает. И он внезапно понимает, что этот человек находится в состоянии страдания. Ему жалко просто становится. Его. У него возникает сильное сострадание в результате обмена себя с другими. И практика обмена себя с другими дает очень мощные разотождествления собственным эго, когда ты можешь убрать вот эту центрированность на своем «я» и посмотреть на мир глазами другого человека. Как-нибудь я поподробнее эту практику расскажу. Вот этот центр ложное эго – есть нечто несамосущее, но мы живем с ним долгие годы, он нам начинает казаться чем-то реальным. Хотя бы на миг представить себя на месте другого человека и посмотреть на мир его глазами, он начинает нас децентрировать, убирать из ложного центра и вводить в истинный центр. Эти практики используются для начинающих в некоторых учениях в практике сутры. Либо они используются для махасидхов на высших стадиях. К примеру, известна история, когда Падмасамбхава дал наставление Ешицагель менять себя с другими, чтобы окончательно отсечь все привязанности к эго. Ешицагель, к ней приходили нищие и бродяги, она им готовила просад, сама будучи очень великой святой. Это настолько она отбрасывала себя. Другие люди просили у нее денег, она им давала деньги. Третьи люди просили удовлетворить какие-то их мирские желания, она удовлетворяла. Наконец принесли человека, который не мог ходить. И врач сказал, что чтобы его исцелить, нужно коленные чашечки поменять ему. Она сказала: «Ну, возьмите мои коленные чашечки». Тогда врачи вырезали ей коленные чашечки и говорят, что они выскочили со звуком «крак». И вставили эти коленные чашечки вот этому человеку. Таким образом, благодаря практике, Ешицагель отсекла полные все привязанности к собственному «я». И когда даже чуть-чуть привязанность к собственному «я» отсекается, медитативное состояние, присутствие само возникает. Потому что ум лишается опоры, ложного центра, ему нет другого выхода, как начать расширяться. Ну, вы сами это можете почувствовать. Он иногда, когда сделаешь другому человеку доброе дело, у самого в сознании что-то меняется. Когда сделаешь хорошо или как-то с большим воодушевлением служением, то сознание тоже расширяется. Потому что это принцип сахасрары. Выход за пределы маленького «я». Ты соприкасаешься с чем-то сверхличностным, с чем-то очень глубоким. Но были учителя, которые даже рекомендовали так отрешаться от своего тела, чтобы служить другим, даже если у тебя попросят отрубить руку ради другого, позволь это сделать. Не каждый это может. К Махакашьяпе однажды пришел демон и сказал, что коли он святой бодхисаттва, то он должен помогать другим живым существам, поэтому пусть он даст ему, отрубит ему руку и даст ему. Тогда он отрубил свою левую руку правой. Демон сказал, что левая рука нечистая, это не подношение, пусть он отрубит правую руку. Но поскольку у него была только одна рука, он уже не мог отрубить ее. И говорится, что даже Махакашьяпа заколебался. Но у нас не требуется таких практик. Но такие практики существовали. Было множество различных учений, которые различными способами давали возможность отрешиться от эгоистичной самости. Это за короткое время настолько изменяет ум, как не изменит, может, какие-то годы лекций или воевия кумбаки. Вот, хлоп, и все. И ты за пределами самого себя. Как хочешь, так и осознавай. Путь монашества – это постепенный разворот своего сознания за пределы самого себя. Это развитие сострадания в основном. Принципа служения и самоотдачи в созерцании. Да.
Скажите, пожалуйста, а за счет бхакти, чувства бхакти именно Кришна-девайда, например, Гобраза Шивы или Гададреи, и за счет культивирования чувства наслаждения, удовольствия, приятности этого образа, и как символа, и как сущности, можно выйти за свой обусловленный уровень и преодолеть свою обусловленность?
Да, можно. При этом, что вы будете рассматривать Иштадевату, имеющего образ, как неотделимыми от присутствия. В результате такого чувства служения Иштадевате возникает бхава, возвышенное состояние. И вы должны опираться на такое возвышенное состояние. И опираясь на него, вы его рассматриваете как неотделимым от созерцательного присутствия, от естественного состояния. У нас принцип самоотдачи всегда связан с созерцанием, не с внешними какими-то вещами, а с созерцанием.
Oh.